Айгерим и Злих начали приготовление к чаю. За круглым столом все не смогли бы уместиться. Его вынесли и прямо на ковре постелили большую скатерть. Круг гостей широко раскинулся, началось чаепитие. Пора было начинать песни и чтение стихов. Базарлы, как самый старший среди всех, взял дамбру и протянул ее к Кокпаю. Самовар, уже почти опустошенный, вынесли, чтобы вскипятить вновь. И Кокпай начал петь свою поэму. Она оказалась очень длинной. Кокпай восхвалял в ней деяния хана Аблая. Самовар уже успел снова закипеть. Его внесли в комнату, а Кокпай все еще продолжал перечислять дела знаменитого хана. Потом он перешел к словословию предков Аблая, но тут Базаралы похлопал увлекшегося Ахына по колену. Подняв глаза на Абая, Кокпай заметил, что тот слушает поэму со скучающим видом. Кокпай прервал пение и опустил дамбру. Базаралы быстро заговорил. «Не осуждайте меня, Жигит, что я первым начинаю разговор. Кроме меня, все здесь Ахына, начиная с Абая. Но, как сказал Ходжа Насреддин, когда кругом много куриц, нужен хоть один петух. И раз я нынче только один слушатель среди вас, певцов, то я и скажу свое мнение». Абай одобрил его намерение. Базаралы, недовольно поглядывая на Кокпая, начал. «Ну, что ты пел, Кокпай? Величаешь Аблая драгоценным ханом, мудрым, готов быть жертвой его духу. Покончил с Аблаем, перешел к его предкам. Если б я тебя не остановил, ты повел бы нас на поклонение к их могилам. Сказать по правде, не нравится мне все это, Кокпай. Разве мало прославляли ханов и султанов невежественные Ахына? Они и прошлые времена истоптали и загадили своими песнями. Не лучше ли нам забыть про это? Не могу я слушать такую поэму после стихов Абая. Не идет она мне в сердце. Может быть, я заблудился и иду неверным путем. Скажите мне сами». Молодые ахыны с первых слов Базаралы внимательно слушали его. Абай задумчиво покачал головой в знак согласия. И когда Базаралы замолчал, Абай заговорил. «А ведь эти слова справедливы и верны. Наурызбай, внук Аблая, многих толкнул в беду и в горести. И несчастье его только кара судьбы за бедствия, которые сам он причинил людям. Не следовало тебе так оплакивать его. А за что ты прославляешь потомков Аблая? Хвалишь за то, что они воевали с русскими? Называешь их заступниками казахского народа? Ложь все это. Легенды о них яркие обманчивые краски на гнилом дереве. Никогда такие люди не были заступниками казахского народа. Наоборот, они были маленькой кучкой, продававшей и предававшей народ. Пеклись только о своем султанстве, дрожали за свое ханство. Если нынче кто-нибудь из нас сеет вражду между казахами и русскими, он плохую услугу оказывает казахскому народу. Казахи не увидят в жизни света, пока не поймут всей мудрости тех великих идей, которые несут нам лучшие сыны русского народа. К истине нет иного пути, кроме этого. А твоя песня ведет назад к мрачной, дикой старине. Такая песня лежит камнем на моем пути и препятствует моим стремлениям. Не могу я принять этой песни ни душой, ни умом». Закончил Абай, сурово глядя на Кокпая, и потом повернулся к остальным. «По счастью, не все мы складываем такие песни. Но то, что сказал сейчас Базаралы, и к нам относится». Чай остывал. Никто из молодежи не притронулся к своей пиале. Все молча ждали, что еще скажет Абай. Он, помолчав, заговорил негромко и медленно, хотя побледневшее его лицо выражало сильное волнение. «Вы пишете о героях-батырах, о красавицах-девушках, о всевластной любви», — начал он. Но этого мало. Безмерно мало. Это стихи не о жизни и ее горькой правде. Это стихи о сновидениях, сладких мечтах и грезах. И не вы одни в этом грешны. Многого не высказал я сам. Кругом нас и над нами нависла черная зловещая мгла. Дни наши в горести и в беде лютое зло торжествует. Словно увал за увалом лежит на нашем пути невежество, злоба, насилие. А мы не помогли народу увидеть свой путь, не зовем его на борьбу. Лучшие сыны русского народа, отважные в мыслях и решительные в делах, находят эти пути, показывают их народу. Мы, жаконы, в беспечном покое поем лишь песни забавы. Нет, не борцы мы. Не сумели стать впереди каравана, не сумели пробудить народ к борьбе. Вот на что нужны ваши силы. Ищите, берите пример у того нового, чем живут сейчас новые люди в России. Вот главнейшее наше дело. Он замолчал. Слова его ясно показали, что ни одна пропетая им за эти дни поэма не получила его одобрения. Кокпай, жалуясь на головную боль, пошел к дверям. Глядя ему вслед, Абай понял, что он уходит в обиде. Это вызвало в нем раздражение. Остальные акыны сидели молча. Дармен с трудом сдерживал волнение. Наконец, обычная смелость заставила его заговорить, хотя он с опасением посматривал на сурово сдвинутые брови Абая. «Абай-ага, у меня есть одна новая песня. Пока я не читал ее никому. Что, если бы вы послушали ее и сказали, на правильном ли я пути?» Абай с надеждой посмотрел на Дармена. «Спой, спой, мы послушаем». И Дармен начал нараспев читать свою поэму. От сильного волнения он побледнел, глаза его сверкали. С первых же строк поэмы все стали слушать с нарастающим вниманием. Поэма начиналась с описания знакомых всем урочищ Асбергена и Шульгинсу. Непроглядная поздняя осень, грозящая людям тяготами и бедствиями, зловещие тучи окутали небо. Аул жадного бая стоит еще на осеннем пастбище. В дырявом шалаше на краю аула иссохшая больная мать крепко прижимает к себе двух полуголых дрожащих малюток. Это Асан и Усен. Тут же горемычная бабушка Иис. В углу лежит пастух Иса, целый день проходивший вокруг байского стада и продрогший до костей. Ветер все свирепеет, начинается буран. Жестокий бай и его злодей-сын избивают Ису. Больного, закоченевшего, они гонят его за стадом, увлеченным бураном. Леденящий ветер, то ливень, то снег. Сквозь бурю пробирается Иса, спасает стадо. Вдруг волк, один, другой, целая стая. Отважная борьба смелого жигита. Отчаянная схватка безоружного человека с матерым волком. Все в юрте слушали теперь Дармена, затаив дыхание, боясь шевельнуться. Порой были слышны прерывистые вздохи Айгерима и Злихи. Люди и события этой необычайной поэмы были близки и знакомы слушателям. Еще так недавно все это волновало их в самой жизни. Теперь искусный поэт рассказывал об этом словами, острыми, как кинжалы, проникающими в самое сердце. Покорял людей чувствами, пылающим, как огонь. Неслыханную отвагу проявил Иса, любимый брат, неоценимый сын. Но зачем? Ради кого? Ради бесчисленных алчных хозяев, защищая их богатство? За кого боролся с волком отважный батыр? За волков в человеческом обличье? Зачем ты это сделал, родной? И вот Иса болен, недуг все тяжелее. Притихли дети, стонут в муках жена и мать. а в доме нищета, в семье голод. Горькое горе вместе с болезнью разрывает грудь Исы. Сиротами останутся малютки, нищенками старая мать и тающая на глазах вдова. Не с людьми, а с волками оставляет он их. Айгерим не смогла сдержать рыданий. Слезы выступили на глазах Абая. Дармен продолжал, не замечая, что плачет и сам. Предсмертный бред, последние проблески мысли. Снова идет борьба с волком. Нет, не с волком, с Азимбаем схватился Иса. И в этой последней схватке с вечным врагом гибнет Иса. Погас жаркий пламень могучего сердца. Бесцельно исчезла великая сила. Человек умер. В ужасе плачут Асан и Усен. Не детская скорбь в их чистых глазах. Их молящие взоры устремлены на людей, на тех, в ком есть человеческое сердце, человеческая совесть. Люди, люди, помогите им. Помогите, помогите. Дармен не смог дочитать с конца своей поэмы. Закрыв глаза платком, он замолчал. В комнате стояла глубокая тишина. Казалось, будто все только что навеки попрощались с Исой, умершим тут, у них на глазах. Абай тоже низко опустил голову, не поднимая наполненных слезами глаз. Дыхание его прерывалось, плечи вздрагивали. После долгого молчания он овладел наконец собой и сказал коротко и отрывисто: «Некрасов, голос Некрасова». Он так же правдиво раскрывал душу обездоленного русского крестьянина. Пусть не я, пусть другой первым из нас стал на его путь. Будь счастлив на этом пути, брат мой Дармен. Взволнованно закончил он, поразив всех таким обращением к юноше. Абай верно угадал исток последней поэмы Дармена. Этой осенью, перебравшись на зимовку в Акшока, Абай часто и много читал Некрасова. Бывали дни, когда, увлеченный русским поэтом, Абай пересказывал его поэмы Дармену, строка за строкой переводил некоторые его стихи. Он объяснил юноше, что самые правдивые и волнующие слова о горькой доле русских крестьян нашел лишь этот Акрон. Слушая некрасовские стихи, Дармен снова вспомнил свои мысли, с которыми он ласкал маленьких сирот Исы. И в эти же дни он начал свою поэму. Задумчиво глядя на Дармена, Абай унесся мыслями далеко. Его поэтический взор видел перед собой голую вершину высокого уединенного утеса. На такой вершине кладет свои яйца могучие и сильная орлица. В народе говорят, что, положив их зимой, она оставляет их на морозе до весны. Ледяной ветер обвивает лежащие на голой скале яйца. Не выдерживая мороза, лопается одно, потом второе, третье. Но четвертое порой выдерживает это испытание стужей, и тогда в теплый вешний день орлица начинает греть своим телом уцелевшее яйцо. Бывают годы, говорит народ, когда у орлицы не остается в гнезде ни одного яйца, и она летает до осени, одинокая, бесплодная. Не так ли и с ним, с Абаем? Многие ли из его птенцов выдержали испытание суровой стужи жизни? Разве мало яиц лопнуло? Вот Шубар, из этого лопнувшего яйца выползли гадкие черви, дети гнили, несущие духовную заразу другим. Не так ли будет и Кокпай, который ушел сейчас в самолюбивой обиде, не выслушав даже стихов Дармена? Кто из сидящих здесь юношей станут теми орлятами, о которых мечталось всю жизнь? Может быть, и они рано или поздно не выдержат гнета жизни? Единственная мечта, хотя бы один остался. Мечта страстная, самозабвенная, как мечта матери-орлицы. Не Дармен ли это? Не он ли, может быть, суждено тебе долететь до пределов, до которых доносили меня мои слабеющие крылья? Может быть, суждено тебе промчаться дальше в заветные края, которые сам я не знаю? Лети же дальше, лети вперед, в бескрайнюю даль. Познай больше, чем постиг я. Познай для того, чтобы повести в те края народ твой, потомков твоих. Ты на верном пути. Ты сам почуял его своим правдивым сердцем. Желаю тебе достичь тех пределов. Лети, Дармен. Путь Абая. Конец третьей книги. Читал Джахангир Абдуллаев. 27 мая 2018 года.